Всем привет! Это подкаст «Роман о шоу-бизе». Меня зовут Роман Харасов. Я шеф-редактор отдела культуры и стиль жизни РИА Новости. И сегодня у нас второй выпуск, посвященный разбору непрофессиональных актеров, наших любимых певцов, в кино. И сегодня я пригласил актера театра и кино, артиста театра на Бронной Андро Симонишвили. Привет, Андро.
Всем привет, да.
Как тебе ощущение, когда мы, собственно, уже минут 10 как общаемся, но снова поприветствовали друг друга?
Нормальное ощущение, хорошее. Хорошее настроение.
Создается впечатление, что мы увиделись только что. А нет, мы с Андро уже обсудили двух людей предварительно. Сейчас мы обсудим их вместе и для вас. «Приличные люди» — фильм, где снимался, собственно, Сергей Шнуров. И «Неидеальный мужчина», где снимался Егор Крид. С кого начнем?
Можем начать с Егора Крида.
Егор Крид, значит, да. Я себе сделал записочку, напоминалку, кто не видел этот фильм. Фильм хороший, посмотрите, но анонс. Свете не везет с отношениями, она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. И вместо этого, собственно, от себя скажу, Света идет не к тарологу-психологу, а покупает себе робота, который, собственно, больше человек, чем робот, и робота, собственно, играет Егор Крид, а зовут робота Егор.
Все верно, все так.
Такое резюме предварительное. Как тебе игра Егора Крида в целом?
Органично. Одним словом можно описать. Органично, неплохо. Подобран сценарий специально под Егора Крида. Это было как бы таким ходом этого фильма. То, что максимально далеко от образа Егора Крида в жизни и на сцене не уходили и в фильме. То есть в фильме он такой же обаяшка, милашка, заигрывающий с женской частью.
И даже имя сохранили. Андро затронул очень важную вещь. Как делается вообще кино вот в этом разрезе? Иногда фильмы создаются под актера, собственно, Голливуд так и работает. И мы знаем вот эту историю с Грейс Келли, под которую как раз снимали кино, и благодаря чему она стала большой звездой и так далее. В Советском Союзе тоже был такой период, и, собственно, Любовь Орлова, под которую ее муж создавал фильмы, подыскивал сценарий, и она, безусловно, талантливый человек, но становила звездой, в том числе благодаря грамотному продюсированию даже в Советском Союзе.
Это было и во времена Шекспира, когда Шекспир писал определенные роли своих пьес под определенных артистов.
Кстати, а ты за то, что Шекспир существовал или нет?
Никто не знает. Мне нравится идея анонима некого человека, который писал эти пьесы. Не знаю. Мне нравится, что человек загадка. Есть... что, возможно, его действительно не существовало.
Собственно, есть кино «Аноним», можно его посмотреть, тоже очень хороший фильм. Так вот, как раз «Неидеальный мужчина», мы подозреваем Сандро, конечно, секрет-то, может, нам никто не раскроет, но создается впечатление, что фильм как раз был создан для Егора, что, собственно, было коммерчески выгодно, почему нет. Насколько Егор актер и Егор певец — это разные вещи?
Это разные вещи. Егор певец, я думаю, более уверенный в себе, нежели Егор актер. Потому что есть в фильме моменты такие неуверенные с точки зрения актерской игры.
В чем именно?
В подаче текста и в диалогах. То есть, если смотреть на диалог, ну, в хорошем профессиональном кино и у больших артистов присутствует всегда второй, третий план. То есть, человек, тот или иной герой, произнося фразу, имеет в виду совершенно другое.
Вот тут поясни. То есть, вот Егор-робот произносит фразу...
Егор-робот произносит фразу, но она обозначает то, что он произносит. «Я люблю тебя», значит... «Я люблю тебя». А было бы интереснее, когда герой говорит «я люблю тебя», но при этом «я ненавижу тебя». Ну, «Я люблю тебя». Ну, это возникает второй план. Просто это такой самый дурацкий...
Потрясающе.
Так, а теперь дурацкий пример.
Часто ли ты в жизни произносишь «я люблю тебя», я имею в виду что-то другое? Часто ли ты пользуешься этой штукой в жизни?
Мы каждый день, я думаю, так или иначе, люди говорят одно, но подразумевают совершенно другое. Внутри течет совершенно другая жизнь. И когда вот нам просто мой мастер, Леонид Ефимович Хефец, рассказывал, что это значит, когда ты встал, и любимый человек не поздоровался с тобой. Вроде со стороны ничего не произошло, а ты понимаешь, что что-то произошло с ней. И просто даже не поздоровавшись, она уже как бы что-то дала тебе понять этим. Вот я говорю про уровни разные как бы диалогов. То есть можно сыграть второй, третий, четвертый, там
то есть,
куча
грубо говоря,
всего можно.
В некоторых диалогах Егор просто, что называется, прочитал стихотворение с выражением.
Ну да, максимально просто подал текст, который написан.
Я делал все, что ты хотела. Ты хотела, чтобы я был дефективным? Я был дефективным, чтобы было кого жалеть. Ты хотела, чтобы я лапал твою подругу? Я лапал твою подругу для того, чтобы ты жалела себя.
Ты смотрел, например, просто интервью с Егором, где он обычный человек? Безусловно, он тоже играет свою роль, но, тем не менее, от себя что-либо говорит.
Давно, да.
Где прокололся вот Егор в этом плане, где он показал максимально себя?
Мне кажется, и даже на интервью, когда я смотрел, это же вообще такая профессиональная вещь. Мне кажется, по моим ощущениям, что когда ты выступаешь на сцене, у тебя создается определенное понимание того, как смотрят на тебя другие. Ты на себя нацепляешь какую-то определенную маску, образ. И мне кажется, Егор Крид в настоящей жизни, вот посадить его просто в комнату, он совершенно другой. Не такой, как на интервью, не такой, как в кино, не такой, как на сцене. Это будет совершенно другой Егор.
Ну, в общем, как мы обсуждали, что вот Филипп Бедросович в прошлый раз в роли жар-птицы вот прям был вот максимально хорош. Был самим собой, как мы привыкли видеть его на сцене. Мне показалось, когда я посмотрел это кино, что Егор был максимальным ребенком. Это какой-то профессиональный ход, возможно, который поставил ему режиссер, или хоть его характер, или это органично было в роли. Мне показалось это лишним. Но это, опять же, я говорю, как зритель. С точки зрения профессионального, ты заметил это?
Ну, я не могу сказать, что у меня было ощущение ребенка. А почему у тебя сложилось такое?
Ну, там показывается по сюжету некое становление робота как человека, хотя изначально он был этот робот с ошибкой.
Можно вспомнить 200-летний человек, где снимался Робин Уильямс. Та же история абсолютно, ну, где робот, да, пытается стать человеком.
И там мне показалось, что вот он как раз показывал свою детскость, то есть это, грубо говоря, 14-летний подросток, который, в принципе, ну, 13-14-летний, который, в принципе, проходит эти этапы любви, когда уже это не любовь к матери, а любовь к постороннему человеку. И поэтому такая, ну, не то чтобы детскость, больше такая вот между детством и юношеством.
Ну, мне кажется, это, возможно, и закладывалось в сценарий, то, что робот проходит также этапы влюбленности и также относится к человеку, то есть он тоже взрослеет со временем.
В этом он мне показался неубедительным, то есть я не верил, что Егор как раз подросток.
Возможно, да, соглашусь. Еще есть такой трудный момент, то, что Егор играет робота, и это тоже большой вопрос в плане, а как сыграть робота? Потому что в фильме он играет абсолютно по-человечески, если можно так назвать. У тебя как бы иногда теряется ощущение то, что это не живой человек, а то, что это программа, то есть какое-то неживое существо. И здесь тоже очень важно, когда мы говорим о профессиональных актерах, что все же затрагивается тема перевоплощения. Некоторые говорят, что невозможно до конца превратиться в кого-то другого, невозможно до конца сыграть какой-то образ, все равно это будешь ты в предлагаемых обстоятельствах. Такая достаточно сложная тема. Как бы у меня внутри я верю в чудо, я верю в то, что человек может перевоплотиться и может на экране или на сцене создать полное ощущение, что это совершенно другой человек.
Да, я тоже в это верю.
Это об уровне мастерства, когда там ты смотришь на Дэниела Дэ-Льюиса, и у тебя складывается ощущение, что во всех фильмах он разный.
Химия между главными героями. Юлия Александрова сыграла главную роль Света, собственно, та самая девушка, которая влюбилась в робота, Егор Крид. Вот химия вот эту ты увидел между ними?
Сложный вопрос. Наверное, для обычного зрителя со стороны покажется, что химия была. Для меня химии все же не произошло.
Почему так сложилось, как тебе кажется? Это задача режиссера была, что все-таки робот и человек, или они не смогли?
Мне кажется, сыграть любовь вообще очень тяжело, и это чуть-чуть промах, возможно, где-то в сценарных вещах, там в плане можно было найти какие-то связующие, более подобрать вещи. Не знаю, как ответить. Ну, для меня просто любви не произошло.
Ну, вот для меня тоже как-то, в общем, очень хорошая...
Не сложилась история любви. Все же больше есть во время просмотра фильма есть ощущение такого доминирующего образа Егора Крида, как певца, который сыграл, вот, дебютировал в фильме. И больше делается уклон не на драматическую часть, переживание, чтобы там что-то у тебя рождалось такое, начал сочувствовать. Все равно я как бы вижу Егора Крида, но он хорош. В своей манере, да, он прекрасен, это правда.
Ну и, в общем-то, это комедия, легкая комедия, посидел, да, отдохнул, чтобы...
Фильм на самом деле очень неплохой. Всем советую посмотреть.
Да, это правда. Там поднимается очень важная тема, в том числе и один момент, который лично меня сценарно покоробил, что все-таки она влюбилась в лицо, а не в характер. Там это показывается. Не будем спойлерить для тех, кто не видел.
Да.
Но такой момент есть. Если так на перспективу, Егор безусловно талантливый человек, здесь никаких споров быть не может.
Конечно.
Но его роль, так сказать, все-таки комедийная или драматическая, он может сыграть даже там, возможно, в историческом кино. Сложно судить, но вот...
Да, мне кажется, он может сыграть все абсолютно. Если подготовиться и что-то над собой сделать, над образом, например, я говорю, потому что он выглядит по-современному, а если мы говорим там про какое-то историческое кино, надо все равно что-то сделать с внешностью, как-то поменять.
Ну, тату замазать могут, а вот характер замазать,
да.
В смысле талант замазать.
Ну, в смысле форма бровей тоже играет большую роль. Если уж на то пошло.
А вот, подожди, а что с бровями, допустим, Егора Крида не то? Ну, потому что они слишком ровные.
Они же ухоженные, и я не знаю, как это точно называется.
Мастеробровисты? Вот,
ну, когда выщипывают специально, придают аккуратную форму. В плане для него, как для артиста, выступающего на сцене, который поет, это необходимо, мне кажется. А в кино это, наоборот, может... помешать.
Я даже на это не обратил. Я обратил внимание на белые зубы, но в данном случае роботу
зубы,
это хорошо.
Зубы, кстати, тоже очень выделяются.
А да, ведь представляете, что он реально может, какой-либо актер не подойти под какую-то роль, потому что у него просто, опять он выбелил, допустим, зубы, а вот брови-то, понятно, отрасти
могут. Ну вот мы тоже играем, допустим, в театре советские пьесы, и не дай бог тебе выйти с, вот если ты девушка, маникюр, или там забыть снять серьги, которые какие-то более современные, это же сразу видно и сразу бросается в глаза. Прическа, борода также. Обязательно нужно бриться перед спектаклем, потому что в советское время не ходили с...
Ну, да, с щетиной.
Щетиной.
Ну, то есть такие детали, в смысле, понятно, что в голове это есть, но сейчас ты обратил внимание на брови, я теперь пересмотрю реально брови Егора Крида и примеры роли. В целом, говоря, когда непрофессиональные артисты идут в кино, а тебя как профессионала это не задевает?
Задевает.
Чем именно?
Задевает тем, что открываются не молодые таланты артисты, а берутся медийные лица, которые, ну, как бы как для рекламы снимаются сейчас. Нынче модно брать блогеров и так далее, и так далее.
Анастасия Ивлеева, может,
да, да, вот. Ну, как бы с точки зрения профессии, я думаю, что лучше брать тех, кто на это учился и кто годами шел к этому, и давать шанс молодым лицам, нежели...
Реклама.
Реклама.
Ну, в общем, сейчас мы перейдем к Сергею Шнурову, но у меня вот какой вопрос. Чисто, опять же, профессиональный. Все в школе, вот я в том числе, я вообще актером хотел стать до 10 класса, потом что-то пошло не так. Да, но у нас профессии смежные. Но, тем не менее, сценки в школе все разыгрывали, мы даже ставили целые спектакли, но, в общем-то, это все выглядело так, что действительно прочитать с выражением, да, учитель у нас литературы была великолепная, Марина Алексеевна, вам большой привет. Она пыталась, да, что, а что вот этот герой, какой он, вот какой у него характер? Она пыталась с нами, естественно, разобрать. Мы что-то там говорили в силу своего возраста, и вот теперь попробуйте это сыграть. Мой вопрос к чему? Вот насколько можно за короткое время научить непрофессионала сделать правильно свою роль, вот условно, как учитель литературы в школе? Потому что вы-то учитесь очень долго, и потом долго нарабатываете опыт. То есть у вас каждый день, у актеров, если кто-то об этом не знает, люди следят за другими людьми, не знаю, привычки, характер, все это накапливать себе в
кейс.
Как
нам говорили в мастерской, актер — это не профессия, это образ жизни. В наблюдениях. Я думаю, научить за короткое время вполне возможно, если использовать определенную технику. Есть разные актерские техники, там время подготовки совершенно может быть разное, от 3 недель до 3 месяцев, грубо говоря. Я сам ходил в одну из студий, и я этим безумно интересуюсь, потому что наступает момент, когда ты упираешься в потолок. Все, ты что-то знаешь, а дальше что? А дальше приходится искать что-то, черпать из книг, новые техники, чтобы открывать новые высоты, к чему ты можешь стремиться, что-то интересное для себя подчерпнуть и использовать на сцене. Поэтому если идти по технике, то вполне есть техники, которые при мне люди, совершенно которые не имели никакого отношения к театру, к актерскому мастерству, это были обычные бухгалтеры, врачи, айтишники, которые приходили, и они играли так во время сценок, мини-этюдов, да? То, что у меня складывалось ощущение, ничего себе, они же на самом деле переигрывают профессиональных актеров, которые так даже не играют в театре и в кино, как эти люди могут играть, ну, как бы от себя, потому что они не знают правил игры, они не заштампованы, у них нет уже понятия театра, они не замылены, у них как бы открытый взгляд на профессию, и они иногда чудят, такие вещи делают, которые, ну, как бы, на которые бы не осмелился более профессиональный игрок.
Потрясающе, вы еще видели бы эмоции Андро, он буквально чуть ли не перелез, на большой стол круглый, и между нами тут 1.2 метра, он нам практически вот ко мне сюда перелез, чтобы доказать эту мысль. Доказал. Вот, посмотрите, сколько эмоций надо снимать наши подкасты. Но я вообще к чему это вел? Что если человек изначально бездарный, в общем-то, его научить чему-то вряд ли удастся. А если человек имеет талант, то есть техники, при которых любой собой может сыграть в кино и в театре. Поэтому всем диванным экспертам, которые говорят, что в целом куда лезут бесталанщины, все-таки не пролезет бесталанщина совсем в искусство. Все-таки талант хоть какой-то нужно иметь. Другое дело, как его обрамить, и будешь ли ты развиваться дальше.
Совершенно верно.
Я тоже за то, чтобы в профессию шли профессионалы. Журналистов это тоже касается. Приличные люди.
И приличные там играет люди, да.
Главный приличный человек нашей страны Сергей Шнуров. По сюжету зэк возвращается с зоны. Кто зэк, да, не стоит даже говорить. И нагло селится у своего брата в довольно интеллигентной семье среднего класса. В хорошем домике, на всем готовом. Брат, собственно, учитель. Теперь двум разным слоям общества придется как-то существовать, делить жилплощадь и так далее. Юмор подразумевает чисто ситуационную основу. Говорят, собственно, продюсеры фильма играют Наталья Медведева, собственно, тоже непрофессиональная актриса, мама. Сергей Шнуров, зэк, и Евгений Сморигин, он профессиональный актер, играет учителя. И, кстати говоря, режиссер-то Клим Поплавский, то есть сын той самой Яны Поплавской, которая тоже там играет. Оно, собственно, нас интересует больше Сергей Шнуров. Тут тоже такое продюсерское кино. Конечно, роль зэка максимально подходит к Сергею.
Абсолютно.
Развода.
Он мега органичен в этом, он мега обаятелен, и в целом стоит заметить, что Сергей Шнуров, я думаю, имеет большой опыт работы в кино. Это его не единственная работа. Да. Также он работает актером озвучки. Мне кажется, это тоже огромный плюс для актера. И в целом он очень хорош в этой работе. Ничего не могу сказать плохого или подметить что-то там, какие-то...
Я буду комментировать еще и вдобавок поведение Андро, так как вы его не видите. Если про Егора Крида он так готов был в бой идти, то так про Шнурова тихо, спокойно, интеллигентно. То есть что-то плохое у Сергея Шнурова в игре есть все-таки? Не то, чтобы плохого, а там, где он прокололся, собственно.
Прокололся? Нет, в целом все органично, это правда. Это правда, все достойно, все на уровне. Здесь как раз возникает ощущение образа, возникает второй план, в плане, когда мы понимаем начало фильма и то, как он дальше ведет себя с братом своим. Мы понимаем, что это два разных человека, и он играет чуть-чуть не того, кем он является на самом деле. Поэтому он очень хорош в этой работе. И для меня это было удивлением, потому что оценка у фильма-то небольшая на самом деле. И когда я начинал смотреть, я думал,
Согласен.
Понятно, что будет. А на самом деле было для меня большим удивлением, потому что это первая работа, в которой я увидел Сергея Шнурова в кино и в плане в актерской сфере. И понял для себя, что он большой артист, и артист в широком смысле этого слова. Артист сцены и артист кино. Кино, и вообще как художник, как человек, как личность.
Здесь все-таки вернемся к кино. Понятно, его образ сценический, и вообще образ помог
воплотить образ в кино.
Зэка. Насколько он пластичен? Вот как ты увидел? А вот может ли он сыграть действительно, там, не знаю, вот того же учителя, если поменять местами?
Мне кажется, может. Достаточно обратить внимание на его клипы, которые он делал. Они очень кинематографичные, и в целом он же исполнял внутри же своих клипов разные роли.
Да, совершенно.
Играл разные образы. Поэтому в целом, мне кажется, как актер он безумно пластичный. Вопрос просто его восприятия зрителей. В плане, увидит ли зритель его учителем. А то, что он может сыграть учителя, абсолютно, я в этом не сомневаюсь.
Ну да, еще один аспект актерской работы, да, в общем-то, в принципе, артистический заложник одной роли, одного образа.
Да, совершенно верно.
В данном случае Сергей тут, безусловно, тоже обсуждать нечего. Он не то чтобы стал заложником, он сделал филигранно свою работу, он узнаваем. Но в данном случае он уже не может измениться.
Да, это тоже огромный труд, чтобы сделать впечатление о себе, и чтобы, когда смотрят продюсеры или режиссеры, они уже понимают, что под определенные роли они возьмут определенных людей.
Но, кстати, к слову говоря, вот у Ксении Анатольевны Собчак получилось переломить некогда блондинку в шоколаде, все-таки сейчас мы ее не воспринимаем как ту самую тусовщицу. Вот человеку удалось.
И хотя, это принципе... тоже огромная работа.
По формату вот они как раз одинаковые. Они начинали примерно в одно время, и Ксении Анатольевне удалось. Хотя, кстати, Сергей Шнуров тоже и политик, и журналист, и все подряд.
Все верно, и поэт.
И человек. Какая любимая песня группировки «Ленинград»? Я понимаю, что здесь фанат сидит Сергей Шнуров.
Мне очень нравится «8 сороковика». 8 марта. Песня посвящена 8 марта. Не знаю, она у меня очень просто долго на репите играла.
Хочется мужика, 8
А клип, вот с точки зрения художественности, какой бы мог выделить?
По-моему, это была песня, когда в цирк влетает машина, и все горит. Такой достаточно масштабный клип был для... Такое ощущение, что ты смотришь голливудское кино по уровню эффектов и актерской игры.
Собственно, опять же, тут поспекулируем на теме. В какой вот так вот лично ты, возможно, увидел бы роли Сергея? Дальше, может быть, на сцене театра, возможно, в историческом каком-то вот... Кого?
Роль зэка ему прекрасно идет. Также он может сыграть какого-то бандита, хулигана. Это все вот, ну, если грубо так обозвать, плохой мальчик. Отрицательный герой какой-то такой, нуар.
Ну, кстати, вот когда в сцену, если вот ты помнишь, и напомню для всех остальных, когда он появляется на пороге этого дома в пиджаке и с букетом, он говорит «бомжур, мадам». И, в общем-то, он был довольно убедительным интеллигентом. Просто как бы там понимаешь, что это все-таки зэк, который пытается...
Абсолютно. И вот здесь мы как раз опять возвращаемся к тому второму плану, то, что зэк пытается произвести впечатление какого-то начитанного культурного человека, а на самом деле является зэком.
Ну и как вам... Мировая архитектура.
Нормально. Нормально, мировая архитектура. Но лучше четырех стен ничего не придумали. Куб. Идеальная форма.
Наталья Медведева, которую мы привыкли видеть тоже на сцене Comedy Woman, и мы узнали ее из КВН. Сергей Шнуров вообще певец. Оба, безусловно, талантливых человека, а между ними химия сложилась, между, в общем-то, двумя непрофессиональными актерами, хотя у Натальи Медведевой список фильмов побольше.
Мне кажется, да, потому что в Comedy Woman это тоже, по сути, как некий театр. У нее был опыт работы каких-то образов, и в смысле я не думаю, чтобы она далеко от себя уходила и в кино, поэтому она смотрится очень симпатично. Но вопрос того, что есть ли сопереживание герою, есть ли у него какие-то поворотные моменты, ну, я скажу, что для меня сложился некий однобокий образ. Ну, в плане она как вот изначально была такая злющая, нервная, такая замечательно все делает, так и, ну, как бы на протяжении фильма для меня лично не произошло никакого слома и поворота в ее характере.
Ну, там, возможно, и по сценарию не было такой супер-сверхзадачи, там все-таки взаимоотношения между двумя ли братьями. Из других, например, просто певцов, непрофессиональных актеров, кого бы ты вот так, ну, нравится тебе, как люди играют. Может быть, певцов, но они профессиональные актеры. Мы специально не берем Сергея Лазарева и Полину Гагарину, потому что они как раз профессиональные актеры.
Да,
но в целом, абсолютно. Вот все-таки люди эстрадные, кто играет в кино или на сцене, вот кто тебе лично симпатичен с профессиональной точки зрения.
А кто еще играет в кино? Из...
Лолита, например, в общем-то, тоже человек сцены. Она профессиональный режиссер, профессионально режиссирует свои эстрадные концерты, кстати говоря. У нее нет режиссера, она все сама, все сама. А Лазарева видел на сцене?
Лазарева нет, не видел.
Да что же, о чем с тобой разговаривать? Ты не смотришь на коллег?
И это на самом деле такой интересный вопрос, потому что, мне кажется, люди, которые работают в театре, они часто говорят, я не хожу в театр. Ну, потому что достаточно своей работы в плане, когда ты выходишь и взаимодействуешь, очень колоссальная нагрузка, и ты физически не успеваешь смотреть на всех на сцене.
А некоторые еще спектакли по 5 часов идут, и это прям большая мука.
Но для зрителя или для артиста?
И для тех, и для тех, мне кажется. Потому что Аронова, например, не скрывает, когда на сцене театра Вахтангова у нее «Мадемуазель Нетуш», она прям на каждом спектакле, господи, за что ты мне дал играть 4-часовые спектакли? Потому что человек очень занятой, а выкладываться надо на 100%, и театр такой очень хороший, и пьеса очень хорошая. А вопрос вот какой. Часто ли тебе приходилось ломать себя, вот свой характер, свою натуру, когда ты играл на сцене или в кино?
Да, бывало, и это достаточно часто происходит. Все мы растем, все мы развиваемся, и со знакомством вообще с Константином Юрьевичем... с Богомоловым я очень-очень сильно поменялся благодаря ему, и это я сейчас наконец-то ощущаю. Следующая моя точка роста благодаря ему.
Дифирамбу начальнику.
Нет, ну, это правда.
Искренне, я верю.
Искренне.
Но тем не менее, то есть какой у меня вот впечатление тебе, в общем-то, интеллигентный молодой человек, явно не рокер, вот так мне показалось. Когда, например, где ты ломал себя, то есть какой ты в жизни, и как ты реализовывался?
В жизни я действительно интеллигентный, аккуратный, держу так границы с людьми, но вот, например, в спектакле «Дядя Лёва» по «Покровским воротам» фильму, я играю Косика, это совершенно далекий от меня образ, хотя Константин Юрьевич Богомолов уверен, что это близко со мной, то есть там шутник, который человек подкалывает всех, весельчак, душа компании, балагур, красавчик, который обольщает девушек по щелчку пальца. То есть, на самом деле, это по жизни далеко от меня. Я больше однолюб, я больше романтик, а там такой гуляка-парень. Вот.
Где ты искал этот характер, в ком?
Где я искал характер? В себе. В себе. Потому что, мне кажется, все в нас заложено. Просто вопрос отыскать и вытащить это наружу. Все в нас заложено. И убийцу я могу сыграть, и любовника, и героя. Все есть в тех или иных пропорциях.
К слову говоря, вот мой педагог по актерской речи в свое время меня поймала на одну вещь. Она спросила: а ты можешь убить человека? Нет, конечно, что вы, как же. А если он будет держать под дулом пистолета твою мать? И у тебя будет шанс выстрелить. Да, конечно, я выстрелю. Ты кто? Ты не убийца? Убийца. Все, и тут поэтому, к слову говоря, каждый из вот теперь задайте этот вопрос себе, и поэтому здесь с Андро трудно не согласиться, что в каждом из нас живут все. Поэтому, когда вы говорите, что вы правильный, а точно ли вы правильный, не можете совершить неправильных поступков. И в данном случае актеров прекрасная возможность, так как, в общем-то, у некоторых журналистов, тем, что мы можем быть другими, но при этом не причиняя вред окружающим. Просто на сцене или в кино, или вот в эфире реализовать. Я вообще очень хороший. А вот приходится в подкастах разбирать людей. Мне все нравятся. Мне и Егор Крид нравится и на сцене, и в кино, и Сергей Шнуров. На этом, собственно, и завершим сегодняшний подкаст. Большое спасибо, Андро.
Спасибо огромное.
Будьте счастливы, любите друг друга и смотрите хорошие фильмы. И идите в театр на Брону.